Добрый вечер, рад приветствовать всех зрителей, которые сейчас смотрят Breakfast Show. Эту программу обсудим. И вообще мы поговорим сегодня, конечно же, обязательно с, как это обычно у нас бывает, с нашим гостем, точнее, с нашей гостьей, с Ириной Бусыгиной, с политологом, вы ее тоже прекрасно знаете. Но будет это чуть-чуть позже, буквально, поскольку сегодня, ну, необычная программа. Сегодня есть такой абсолютно откровенный breaking news, это самоубийство министра или бывшего министра, никто не знает, в общем, когда все это произошло, транспорт Роман Старовойта. Ну вот, и, соответственно, с этого я и хотел начать, собственно, подготовил для вас такую небольшую справку, потом пригласим Ирину, обсудим эту историю, то, что вокруг нее, и не только. Сразу попрошу попрошу поставить вас лайки и подписаться на канал, если вам не трудно. Итак, что нам известно к сегодняшнему дню? Я выбрал главное о самоубийстве Старовойт. Покончил с собой 53-летний Роман Старовойт. До 7 июля он работал министром транспорта. А с 2018 года по 2024 возглавлял администрацию Курской области. Информация о том, когда именно, собственно, все это произошло, противоречиво, ну, произошло самоубийство, об этом чуть позже. Сначала о том, как это было. Тело его с пулевыми ранениями головы было найдено в кустах рядом с парковкой у парка Малевича, рядом с деревней Раздоры на Рублевке. Рядом с телом нашли пистолет. Возможно, это то самое наградное оружие, которое ему в 2023 году вручили в МВД. Тело опознала девушка Старовойта Полина, с которой он познакомился несколько лет назад в Курской области, где он тогда работал губернатором, она училась в медицинском институте. С женой он развелся в 2021 году. Известие о кончине Старовойта пришло сегодня в середине дня, а вот еще утром стало известно о его отставке. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Увольнение связывали как с совсем недавними событиями, это двухдневный коллапс в аэропортах России, когда были отменены или задержаны сотни рейсов, мы очень много об этом рассказывали, а также утечкой аммиака из танкера «Эко Визард» в порту Усть-Луга после загадочных взрывов на его борту. И, кроме того, связывали это с уголовным делом, которое продолжается уже не первый год и ведет в Курскую область. Речь идет о хищениях как минимум на 1 миллиард рублей при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. По нему проходит Алексей Смирнов, бывший заместитель Старовойта, который возглавил регион после того, как начальника повысили до министра. Вот на фото сразу три фигуранта этого рассказа. Сейчас фотографию, вот она, да, вот они три. Значит, Старовойт в центре, справа будущая девушка министра, он ей вручает диплом. Вы уже видели это фото отцентрировано, а вот если его посмотреть в исходнике, то оно вот такое, за столом сидит его тогдашний зам Смирнов. Как пишут многочисленные СМИ, Смирнов дал показания на Старовойта, причем произошло это еще якобы в апреле. По данным коммерсанта, Роман Старовойт мог быть задержан сегодня вечером и доставлен на допрос в одно из управлений Следственного комитета. Ему могли предъявить обвинение по статье о мошенничестве. Первоначально сообщалось, что министр покончил с собой почти сразу после увольнения. По этой версии, еще сегодня утром он провел рабочее совещание в качестве министра, приехал с утра на рабочее место, вел себя как обычно. По данным телеграм-каналов, близких к силовикам, о своем грядущем увольнении он догадывался, но узнал только сегодня утром. В 9:15 появилась новость о распоряжении президента об увольнении министра транспорта. Ровно через 5 минут Роман Старовойт скомандовал секретарю выезд на 9:35 и закрылся в кабинете. Это я все рассказываю версию телеграм-каналов, которые они излагают. В назначенное время чиновник, ни с кем не попрощавшись, покинул рабочее место. Тело, по данным канала «База», было обнаружено сегодня в кустах недалеко от его автомобиля «Тесла» с пулевым ранением в голову. Мэш сообщил, что экс-министр отошел в кусты за забор, чтобы скрыться с глаз возможных прохожих. И там тело обнаружили прибывшие спецслужбы. По данным ШОТ, тело обнаружила личная охрана Старовойта, приехавшая на парковку на служебном Аурусе экс-министра. Вот он. Однако есть и другая версия. Еще днем, спустя всего лишь пару часов после сообщения о кончине Старовойта, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов сказал RTVI, что бывший курский губернатор покончил с собой достаточно давно. И звучало это крайне удивительно. А вот чуть позже источник, близкий к следственным органам, сообщил Forbes, что Старовойт умер более суток назад, предположительно в ночь с субботы на воскресенье. Более того, источник РБК в следственных органах подтвердил, что его нашли еще 5 июля. Если эта информация верна, то получается, что воскресный пресс-релиз об участии Старовойта в оперативном совещании по утечке аммиака на танкере в порту Усть-Луга был информационной операцией, которая должна была скрыть смерть чиновника, комментирует издание агентств. Но от себя добавлю, что и увольняли тогда его уже, когда он был мертв. Вообще, это первый чиновник такого высокого уровня, начиная с путча 91 года, совершивший самоубийство во время исполнения обязанностей или сразу после отставки. Это, как мы уже сказали, не установлено. Старовойта связывали с братьями Аркадием и Борисом Ротенбергами, влиятельными и очень близкими к Владимиру Путину олигархами. Ну а теперь и это, и многое другое, я надеюсь, обсудим с Ириной Бусыгиной. Ирина, добрый вечер, здравствуйте.
Видеть.
Да, взаимно. Как полагаете, вот то, что произошло с Романом Старовойтом, это какое-то новое качество системы, которое теперь характеризуется и такими вещами, что министры, так сказать, уходят таким образом, или это конкретная реакция конкретного человека, все, ну, ни о чем не свидетельствующее?
Ну, мы, да, это хороший вопрос, и большое спасибо, что вы вот своей информационной справкой и рассказом вот это все так славно, славно подсветили. Из всего этого я поняла только одно, что он таки умер. Да, непонятно когда, непонятно от чего, и непонятно в каких кустах, но умер. Вот
От чего понятно? От пулевого ранения в
от пуль,
голову.
ну это многое меняет. Да, но вот факт, как бы от этого факта не убежишь, а от всех остальных фактов кажется, можно убежать. Во-первых, я для себя, вот когда я об этом узнала, я стала думать, достойно ли это того, чтобы называться новостью с большой буквы, которая вот пишет, да, вот большая новость с большой буквы. Мы с вами же вступаем на такую хилую почву спекуляций, да, и наших предположений, вот как я всегда говорю, и на ней же нам придется оставаться. Ну, будем же на ней оставаться. И тем не менее, я бы сказала, оставаясь на ней, что вот мне не кажется вообще, что это большая новость. То есть я понимаю, что она звучит, рискуя показаться страшной, циничной, тем не менее скажу, она звучит завлекательно. Она звучит как «обана», да, ах вот что. И тем не менее, мне кажется, что вот ее такая завлекательность может нас завести в тупик, когда не в тупик, а в такую, в некую ловушку, когда мы будем ей придавать чрезмерно большое значение. Поскольку ну, действительно такого давно не случалось. Но мне кажется, что как раз если бы это случалось периодически, вот тогда мы могли бы сказать, что вот оно, как работает система. Да, как бы проштрафился, оп, на тот свет, вторая смена, да, в заоблачный плюс, так сказать. А если это случается так редко, то ну, это и есть кейс. Да, вот кейс, он и есть кейс. Потом это же, я вас уверяю, что народное население забудет про эту новость, но вот петух не пропоет. Понимаете? И потому что она именно такая, да, она такая вот животрепещущая, ах, застрелился, ах, вот это. С моей точки зрения, о работе системы она говорит только в том смысле, что незаменимых у нас нету. Был губернатор вот один, а стал вот губернатор другой, а тут же вот Никитин, а тут вот бывший губернатор, если не ошибаюсь, Новгородской области, а тут же вот его готовили, да, оказывается. И система, она вполне себе адаптировалась. Да, это, как сказать, это чрезвычайная ситуация, но ситуация, а не сигнал о том, что система начинает работать по-другому. Вот так бы я ответила.
Ну вот я хотел вот о чем поговорить на самом деле. Возможно ли в такой системе, которую выстроил Владимир Путин, возможен ли такой поворот, вот такого китайского плана, да, что чиновников, которых уличили в коррупции, не то чтобы там судят и расстреливают, а прямо вот таким образом, значит, как-то решается вопрос. Ну, с одной стороны, может быть, это звучит странно, а с другой стороны, мы знаем о каких-то загадочных смертях за рубежом, когда, значит, то бывших сотрудников спецслужб травят, то, значит, оппозиционеров как-то преследуют и так далее. И, в общем, кажется, с другой стороны, ничего удивительного нет, почему бы и своих таким образом не начать. С другой стороны, а зачем? Как вы полагаете?
Ну, понимаете, я полагаю, что вряд ли из этого можно сделать какую-то опору для системы. Понимаете, то есть использовать это ситуативно, ну, вся история путинской России говорит нам о том, что это возможно, да, а почему бы и нет. И история других стран, в том числе, возьмите там африканские режимы, ну, совершенно же, это тоже возможно все. Но это не то, что мы бы назвали, вот назови мне пять отличительных черт путинской системы, и вот то, что о чем вы говорите, туда войдет. Скорее всего, это туда не войдет, потому что это не механизм работы системы, но это одна из его вот таких, вот знаете, вишенок на торте, да, а вот мы можем вот так вот. Да, поэтому в этом смысле это, ну, в общем, достаточно важно. Важно и показательно, но что называется, вот не более того. Да, я хотела еще сказать, что да, вот если вы мне дадите сказать еще одну мысль, да, дадите же мне ее сказать. Вот, дадите, спасибо. То я тогда скажу, что ведь, понимаете, война все спишет. Война все списывает, да, то есть война в этом смысле, она сняла огромное количество ограничителей. У нас же вот у меня, когда вот я подумала, я, знаете, читала одновременно, значит, там речь, почти одновременно, я читала путинскую речь, значит, посвященную Народному фронту и всеобщим там, значит, вот как бы содроганием в патриотизме, и, с другой стороны, вот это вот, и новость про Старовойта. Вот так вот это, понимаете, это все вместе говорит о том, что это, ну, как бы такая показатель. С одной стороны, в стране как будто полно героев, да? Полно героев, огромное количество героев, 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 этот, значит, и с другой стороны, полно коррупционеров. Тоже полно. То есть идут героизация и чистки. Вот так вот. Это мне кажется, что и то, и другое, это не совсем нормальное состояние. То есть то, что система находится в ненормальном состоянии, и то, что она функционирует в режиме вот такого, все-таки ситуации исключительной, это факт. Но делать следующий шаг и говорить о том, а вот это вот причина будет разрушения системы или недостаточной ее резилиенс, недостаточной адаптации, мне кажется, что вот это избыточно. И случай с конкретным Старовойтом нам сказать это не позволяет.
Я вот еще что хотел спросить, если это на какое-то время назад отступить, там же как было дело? Он был губернатором Курской области, возглавлял регион. В регион этот, значит, постигло такое происшествие, как захват определенной части ВСУ. И вроде бы получилось так, что те защитные сооружения, фортификационные, так сказать, которые должны были быть построены под кураторством этого губернатора, они куда-то, значит, пропали, испарились, в общем, не сыграли той роли, которую должны были сыграть в силу отсутствия или там неважного присутствия. И, казалось бы, ну вот тут и надо было как-то наказывать губернатора, по меньшей мере, значит, его отставкой и дальнейшим, не знаю, там, преследованием или забвением, не знаю, как угодно. Но его повышают. Его повышают, его берут на федеральный уровень, его делают министром. И сама по себе история развивается лишь после этого. Вот мы знаем, опять же, по источникам о том, что его могли привлечь по уголовному делу. Но зама-то посадили, это факт. От этого никуда не денешься. Зама посадили. И он сидит. Ну, в смысле, не приговорили, но он проходит по этому делу. Это абсолютный факт. И посадят, конечно уж. И вот я хотел спросить, а почему система так делает? Почему она повышает того, кого вообще бы с ее точки зрения, наверное, надо было наказать?
Вот вы меня толкаете на чистые спекуляции. Вы хотите, чтобы я их сделала?
Почему
Вы
же
мне прям
нет?
скажите, прям да или нет? Прям скажите. Тогда ответственность будет переложена на вас.
Да, я беру на себя такую ответственность. Давайте, вся ответственность за все, что вот в ответ на этот вопрос скажет Ирина Бусыгина, лежит на мне.
Вот, спасибо большое. Вы мне сильно облегчили. Значит, поэтому, прямо будучи чистым спекулянтом, я говорю вам, что аргумент про оборонительные сооружения, про фортификации, это самый мощный аргумент. Самый мощный аргумент. Почему вообще, когда там обсуждаем, вообще почему снято, почему вот это, потому что эти, понимаете, эти фортификации, это не просто фортификации где-то. Это Курская область, где Россия впервые допустила проникновение вооруженных сил Украины. То есть это фантастическая пощечина или оплеуха, которые потом там еще столько времени держались. То есть представлять себе, что это может быть прощено как неполадки в пробирной палатке, это вот такого не будет, понимаете? То есть это действительно, ну как бы сильное такое, ну такая большая сильная вещь, за которую должна наступить наказание, причем наказание жестокое. А с другой стороны, казалось, что это наказание будут нести Лукин и Смирнов, да, которые, значит, вот они, значит, все это сделали. Я думаю, что могло произойти следующее. Значит, а почему его повышали? Я думаю, что это могла быть договоренность с Ротенбергом, да, что это его фигура, это, в общем, никто не скрывает, но в тех малых информациях, которые проникновения, которые мы вообще-то можем как бы проникнуть, мы, в общем, об этом знаем, да? Наверное, масштаб как бы условного предательства с фортификациями был не до конца ясен. Все-таки кто за это отвечает, да? То есть на вас сваливается информация на, так сказать, надлежащие органы, но вы же не знаете, когда она свалится, да? Вы не можете ждать, свалится она или не свалится. Назначение надо делать. Договоренности есть. Наверное, думали о том, что, возможно, думали, что все-таки вот Смирновым удастся как бы как жертвой обойтись. А последнее мое соображение, тоже спекулятивное самое, заключается в том, что мне кажется, что там Хинштейн просто землю носом роет. Да, я слежу за этой фигурой чрезвычайно, я не слышала такого объяснения, но я слежу за этой фигурой очень пристально. Мне кажется, что Александр Хинштейн это чрезвычайно важная фигура, способная на очень неконвенциональные и авантюристические решения, начиная с его решения о переходе с главы Комитета по информполитике Государственной Думы на должность действующего губернатора. Да, это же как бы нарочно не придумаешь. И это в том числе попытка привлечь внимание к Курской области, может быть, которая стала падать после того, как вооруженные силы Украины там более не присутствуют. Да, вот это то, что я хотела сказать. То есть это такой разогрев интереса, возможно, снизу со стороны Хинштейна, который нельзя игнорировать. Плюс появление дополнительной информации. И вот мы видим, что вот это вот. А поскольку, ну, как бы уволить человека проблем не представляет никаких, потому что еще раз незаменимых нет, да, и опростить эту штуку, если был этот мухлёж с фортификациями, тоже нельзя, потому что из этого вышло, ну, с точки зрения власти, страшная штука, то вот комбинация этих факторов дала такой результат. Еще раз ответственность на вас.
Да, абсолютно на мне. Вообще, я подумал, что если бы все так спекулировали, вообще было бы очень круто, невероятно. Вот, такие бы спекуляции только и обсуждать, честно сказать. Ну хорошо, давайте, раз мы уже вышли в эту область спекуляций, то и оставим ее на некоторое время и разберемся с другими вопросами, которые никуда не деваются, и с другими там темами и проблемами, которые перед нами стоят. И в частности, вот, кстати, Старовойта же сразу вспомнили, вот когда только его уволили, такие все начали писать: «Ой, это из-за коллапса в аэропортах». 2 дня был коллапс в аэропортах. Значит, он глава Минтранса, понятно, Минтранс. Он еще да, там говорил, что у нас все нормально, все в порядке. Ну вот, значит, видимо, за это. Царь-батюшка-то хороший, но он разобрался, кто виноват. Ну, потом, в общем, стали разбираться, видимо, не это, но сам по себе коллапс от этого никуда не девался, как явление. И он произошел, и отключение мобильного интернета происходит каждый день практически в огромном количестве регионов. И сервисы отдельные блокируют там, которые не объявляли, что блокируют, мессенджеры всякие и все прочее. И я вот хотел спросить, способны ли такие вещи, которые, очевидно, снижают качество жизни прямо серьезно, ежедневно, ну, людей это должно беспокоить, на отношение россиян к войне или это не очень будет связано?
Это очень хороший вопрос. Мне кажется, в высшей степени, не то что высшей, но в не очень степени вероятной, что коллапсы в аэропортах послужили реальной мотивацией для того, чтобы Старовойт был снят с работы. Потому что в конце концов причина, да, как там любят говорить, первая причина вообще-то не в нем. И, ну, что он должен был, да, залезать на дерево и сбивать эти дроны, как сказал кто какой-то там из комментаторов. Поэтому это нет. Может быть, как-то там на земле слабо-слабо с этим разбирались, долго реагировали и так далее. Но тем не менее, как вы правильно сказали, а проблема-то осталась. И, скорее всего, эта же проблема, она такая, она длительная. То есть мы вот эти отключения интернета, сбой в работе мессенджеров, мы что, его наблюдаем неделю, там 2 недели, мы наблюдаем это месяцами. Уже, точнее говоря, вот мы с вами не наблюдаем, а вот наблюдают люди, да? И когда я стала думать, о чем идет речь, ну, значит, то я для себя сформулировала так, что речь идет о двух вещах. Первое, это стало меньше безопасности, да? Потому что почему отменяются рейсы? Потому что это проблема безопасности, да? Самолеты могут быть ударены дронами. А сюда же мы еще в эту же корзину мы можем, значит, дроны, подлетающие к Санкт-Петербургу, да, дроны, летящие на Москву. То есть становится меньше безопасности вообще, в целом, да, вот average, среднее, становится ее меньше. Ну, если ты, конечно, это чрезвычайно сильно зависит от того, где ты живешь. Да, если ты живешь, в общем, далеко, сильно-сильно далеко от линии фронта, если ты живешь, хотя, опять-таки, эта граница тоже едет, да, обратите
Вот
внимание,
да,
это очень
Ижевск вспомним, например, да.
правильно,
Да.
вот это, Саша, это очень важно понимать, что эта граница живая,
А
да,
вы знаете, что сегодня отключали мобильный интернет из-за опасности БПЛА, так говорилось, на
да,
Камчатке. На Камчатке, где уже
вот.
давным-давно, уже и не полночь, и не 6 утра. Вот.
Я вам хочу сказать, что с моей точки зрения для меня это посильнее пуга, который самоубился, да, вот и после этого прошло масса лет. Вот это действительно, это куда круче самоубийство Старовойта. Потому вот, ну, я расцениваю это как клиент, как потребитель этих благ, потому что мы любому событию мы придаем некий вес, да, вот что у нас breaking news, а что у нас не breaking news, ну, казалось бы, какой-то вшивый мессенджер, ну и кому он интересен? Но это повторяющееся событие, а Старовойт только один. Пока. Да,
Согласен,
поэтому.
нет, и я уверен, что с точки зрения там, конечно, это моя испорченная оптика новостника, значит, радио, московского радио, да, она такая. С точки зрения обывателя, который никогда в жизни там и новости особенно не слушает, в лучшем случае в Mail.ru читает их и что-нибудь в этом духе, конечно, мессенджер гораздо важнее. Старовой-то, так сказать, приходит и уходит,
Именно,
а по мессенджеру
именно,
картинки мама
именно.
посылает, ну.
Вот, это важная мысль, потому что мы, опять-таки, мы воспринимаем новости по-другому, да, а вот надо как-то, может быть, это немножко тоже понимать. Но мы понимаем с вами, вы это понимаете прекрасно. Так вот, значит, у нас, во-первых, у нас произошло масштабное расширение, то есть у нас произошло географическое покрытие практически всей России, да, чего раньше никогда не было. И в этом есть, с точки, для меня вот в этом есть качественное изменение, да? Значит, изменение с точки зрения безопасности, ты нигде не безопасен. А если ты путешествуешь на самолетах, а у нас люди путешествуют на самолетах, потому что Россия так устроена, такое пространство, да, то ты, значит, должен быть готов, ну, ко всему буквально. Другое, и плюс тебе создают вот бытовые сложности, да, вот эти вот, это там мессенджеры, интернет, это не небезопасность, но это тебя раздражает постоянно, да, ты хочешь что-то купить, ты хочешь продать, ты хочешь
Ухудшает качество
связаться.
жизни буквально.
Да, вот, значит, это, в принципе, дело, то есть вот это мы можем зафиксировать, пункт один. А вот совершенно другой вопрос, влияет ли это на изменение отношения к войне. Я бы сделала предположение, в данном случае это не скажу, что это спекуляция, это предположение. Я бы сделала предположение, что да, влияет, но не в ту сторону, в которую мы бы с вами, может быть, хотели. Может быть, я бы хотела, да? Потому что это не влияет в сторону того, что это может повлиять, может быть, развилка. Давайте заканчивать, как бы, театр, да? А другая, разве, а это одна, а альтернатива была бы, давайте мочить быстрее и жестче. Да, и потому что как с этим закончить, есть два варианта. Да? Вот я бы себе представила, что будет побеждать вторая альтернатива. То есть потому что из таких обыкновенных, ну, пользователей никто не будет добираться до причин того, а почему, собственно, стало так.
До первопричин, как говорит Путин.
Это вообще любимое слово, да, до первопричин, да, у Путина свой лексикон чрезвычайно забавный. Вот, и это нужно, понимаете, нужно сделать вот такое вот, ну, более-менее такое логическое усилие и сказать, а почему стало так плохо и, скорее всего, будет хуже? А это почему? Потому что началась война, а войну начал и так далее. Это никто не будет разбираться. А будет сказано совершенно так. Мне стало менее безопасно, мне стало хуже, так давайте же мочить Украину больше. Это больше, жестче и быстрее. Это Украина так сделала, это Украина террористическое государство. И так далее, все пошло по... Вот, поэтому повлияет ли, ответ на ваш вопрос, да, скорее, да, повлияет. И потому что все больше масса людей, ну, группы людей в это вовлекаются. Особенно сейчас лето, люди ездят. Было бы это там зима или поздняя осень, наверное, был бы другой какой-то коленкор, просто рейсов столько не было. Но вряд ли повлияет в сторону, там давайте замеряться, искать компромисс и так далее. Вот это мое предположение.
Да, я просто, конечно, тоже, если и смотрю, то если вижу реакцию обывателей там в каких-нибудь, условно говоря, чатиках или еще что-то, что еще связывает с Родиной, и тоже, честно говоря, не вижу вот этой причинно-следственной связи, что стало плохо, потому что война началась. Как бы этого слона в комнате принято не очень замечать, не то чтобы принято, если ты заметишь, вполне возможно, сразу же получишь наказание соответствующее. Другое дело, что начинается замещение. То есть, кто виноват в том, что YouTube медленно работает? YouTube. Кто виноват в том, что, значит, Twitter не как Twitter? Это они все виноваты. Да, Telegram там и так далее. Но вот последнее, что это значит, там типа неделю не работает мобильная связь или там с перебоями работает мобильная связь, операторы совсем зажрались, за что берут деньги? Ну, конечно. Понятно, за что? Не за что. Согласен, кстати.
Вот это же, как любят говорить в России, это же экзистенциальный вопрос. Вот что делать, если люди дают такие объяснения? Ну как бы, вот они сами себе так объясняют ситуацию. Ну вот тут просто...
Но это, с другой стороны,
Что?
вот насколько здесь велик фактор того, что российское население давным-давно, мне кажется, исторически, ну, оно было вынуждено так делать, но всегда приспосабливалось к любому режиму, любому тирану, да, любому сатрапу, но так или иначе придумывало, как выжить. Вот таким своим способом. Не тирана сместить, а значит самому как-то сохраниться. И сейчас оно тоже таким образом выживает, не замечая войны. То есть люди, которые не замечают войну, у них гораздо больше шансов выжить в эволюционной борьбе, так сказать, чем у тех, кто ее замечает, мне кажется, в России, нет?
Абсолютно. Но, понимаете, у нас же еще есть, здесь действует, наверное, я не знаю, как я вот в эволюционной биологии не специалист, но у меня есть знакомый, который очень любит эволюционную биологию. Вот он говорит, что вообще-то природа заботится не о выживании, ну, скажем, такая, может, политическая природа, заботится не о выживании индивида, а о выживании вида. о выживании группы. Так вот, чтобы группа выжила, конечно, надо приспосабливаться, потому что индивид, который поднимается, ему будет индивидуальная секирбашка. И, собственно, дальше не будет ничего. А вот группа приспосабливается, а другие, как бы, ну, группа приспосабливается по тому, что называется общий знаменатель. Да? Вот у тебя общий знаменатель не замечать войну. Это очень важный общий знаменатель, да, то есть, который определяет кучу вещей в твоей жизни, ну, кучу вещей. Вот твоего просто поведения, как ты с коллегами говоришь, что ты детям своим объясняешь, как ты реагируешь там, приходит твой ребенок из школы и говорит, а нам сегодня опять рассказывали там про бандеровцев, да, а ты ему, собственно, что говоришь, да, там, фактически, как мне кажется, вот это отношение к войне, оно сейчас определяет вообще-то все. Вот, вообще всю твою или почти всю твою социальную жизнь, может быть, за пределами самой интимной, а может быть, даже и туда тоже залезла. И это будет дальше, поэтому вы абсолютно правы. Да, вот это вот приспособление, вот группа выживает.
Я задумался, наверное, это работает и в обратную сторону. Вы скажете, что, значит, если индивидуум не заботится о своем выживании, ему будет индивидуальная секирбашка, а вот группа, значит, она всегда стремится к выживанию, да, или должна стремиться. Так ведь это то же самое происходит и с российской оппозицией слэш-эмиграцией. Индивидуально то, что произошло с Алексеем Навальным, и те люди массово, которые уехали, он предпочел не уехать, они предпочли уехать сохраниться таким образом.
Да, но это очень такая, знаете, тема. Я когда говорила об индивидуальной секирбашке, я, конечно, про Навального не думала. Я думала там про человека, который там на работе там делает какие-то там более-менее резкие
Конечно,
заявления,
конечно.
условно, да, потому
Это
что...
уже моя спекуляция, извините.
Да, но понимаете, я настолько сильно и вот горько предпочла бы, чтобы он уехал. Понимаете? И вот именно в этом случае. И настолько вот он этого не сделал, и что вышло. Да. И тем самым, ну, вот в этом случае, мне кажется, что мы наблюдаем от того, что произошла вот эта индивидуальная, да, трагедия с убийством, что это, конечно, убийство, страшно сильно пострадала группа. Группа пострадала сильно, что для меня, у меня этот вопрос не очень обдуман, поэтому будет не очень обдуманный мой ответ, что говорит о том, мне кажется, что есть исключения, есть индивиды, которые чрезвычайно сильно влияют на группу, чрезвычайно сильно, да, которые вот это вот именно average, вот это среднее, да, это, скорее всего, ну, конечно, меня тут можно обвинить во многих вещах, но есть такие индивиды, судьба которых кардинально сказывается на судьбе группы, на ее выживании, возможно, а выживание что такое? Выживание – это возможность координации, это возможность доверять кому-то и не доверять другому, это возможность сделать какой-то собственный выбор, да, вот это вот выживание в там ссылке, в эмиграции и так далее. И это, конечно, это огромная невыразимая потеря.
Да, так и есть. Вернусь к настроениям россиян. Вот тут Левада их замерил. То есть нет оснований не доверять. Я с той точки зрения, что это не... Ну, мы все знаем про социологию по путинском режиме, да, и так далее. Но понятно, что если они говорят что-то, что противоречит... Если люди говорят что-то, что противоречит, значит, путинской пропаганде, то, скорее всего, они так и говорят, потому что вряд ли нам бы стали подкручивать эту точку зрения. Ну так вот, это я к чему? Это к тому, что рекордное число россиян выступает за переговоры с Украиной. Что, по-вашему, стало причиной такого повышения миролюбия? Ну, мы знаем, с другой стороны, что была и активная кампания, как бы, за переговоры в пропаганде.
Да, очередной ваш хороший вопрос. Я бы остереглась называть это миролюбием.
Я
И
это в кавычки, если что, я так.
Если что, пусть будут кавычки. Да, у меня есть по этому вопросу, у меня есть два соображения, всего два, которые я вот хочу предложить на ваш суд. Значит, первое соображение касается того, что аргументом может быть, вот, по крайней мере, тем, которые я тоже слышала, что пусть переговоры идут, потому что это помогает вернуть наших ребят из плена. Да? То есть это к миролюбию не имеет, как вы понимаете, никакого отношения, а к тому, а чего в них как бы плохого, да? То есть вот это переговоры поняты в узком смысле. То есть переговоры не как инструмент миролюбия, а переговоры как инструмент для возвращения из плена наших ребят. Да? Вот. А если это помогает, значит, пусть идут переговоры. Это вот пункт номер один, да, мой. А пункт номер два он совсем другой, и он про то, как вообще понимается слово переговоры. По моим представлениям, слово переговоры, вот negotiations, да, оно вот понимается, или там bargaining, да, это торг. Значит, вот у нас это все слово переговоры в русском языке, значит, такое переговоры. Но хотя переговоры включают элемент торга, да, политические переговоры – это всегда торг. Значит, я тебе это, там ты мне это, значит, ну и так далее. А здесь наши переговоры с легкой руки Путина и высшего руководства страны, переговоры потеряли свой изначальный смысл. Сейчас, Саша, я попробую что-то объяснить, что я имею в виду. То есть это те переговоры, которые не предполагают переговорной позиции. Переговоры – это когда ты готов что-то отдать за что-то. Переговоры – это принципиально не игра с нулевой суммой. Когда 100% получаете или вы, или я, да, или мы с вами ведем переговоры. Переговоры – это когда мы можем поделиться, там, не знаю, 70 на 30, а лучше там 50 на 50 или как-то, да, но не 100 на 0. В России я это замечаю, то есть мне кажется, что это идет из Кремля и потом просто транслируется на население. Миролюбенькое отношение не имеет. Что переговоры – это убеждение Украины в том, что все полностью, вся российская повестка должна быть выполнена. Вот это у них называется переговоры. Что не является переговорами по определению. То есть это то, что Зеленский называл ультиматум. По сути, то есть ультиматум это ортогонально по отношению к переговорам. То есть это абсолютно разные вещи. Я не вижу ни одной вот я не вижу ни одной позиции, которую вот эти вот российские миролюбивые граждане были бы готовы дать, да, и вступив в переговоры с Украиной. Мы вам там бусы, а вы нам слоновую кость. Да? То есть даже переговоры подразумевают обмен, не обмен военнопленными, не обмен телами, извините, да, убитых солдат, а обмен условиями будущего мира. То есть то есть выступая за иными словами, долго говорю, сейчас еще раз кратко, выступая формально за переговоры, люди имеют в виду не переговоры. Это те переговоры, которые не предполагают изменения российской позиции в пользу Украины.
Ну,
Никакой.
то есть переговоры об условиях капитуляции.
Да, именно так. На самом деле, когда и не переговоры об условиях, и условия уже выставлены. Уже
Ну,
все есть.
не знаю, там о формальном выполнении, не знаю, как там,
Да, да,
о порядке и
да,
там, не знаю.
именно так, именно так. Поэтому и отсюда наша мораль, по крайней мере, урок, который могли бы выучить. Когда мы смотрим на эти opinion polls, да, мы должны понимать, что люди. Это, казалось бы, очень простое слово переговоры, но в условиях войны и российской вот этой вот как бы игры с терминами, да, в свою пользу, мы понимаем, что даже эти термины надо уточнять. Их надо уточнять, иначе вы получаете вот этот результат сплошного или там большого-большого миролюбия, за которым стоят совершенно другие вещи. Прям начинаю горячиться, прям начинаю я от этого горячиться.
Интересно, на самом деле, ну вот про восприятие я, честно говоря, не думал. Еще одна тема, которую я хотел обсудить, она уже из области скорее политтехнологии, нежели политологии. Но как вам понравится, так сказать. Дело в том, что Путин тут выступал на съезде ОНФ и говорил о вот сборах на войну. Давайте можем посмотреть этот фрагмент. А будет ли у нас Путин о сборах на войну?
Люди решительные, твердые в своих убеждениях, настоящие патриоты из всех регионов нашей огромной страны. Благодарю вас за труд, за искреннее, преданное служение Отечеству. Спасибо вам большое. Это вам аплодисменты.
А в ответ жидкие такие аплодисменты. Значит, вот Путину
Ну
бурные
ладно,
такие.
ладно, жидкие. Ну, не овации, не
Нет, нет,
овации.
я имею в виду ему бурные, а обратно жидкие, значит. Вот,
Ну.
я вот что хотел спросить. Путин говорит про сборы, про то, что народ весь поддерживает, поддерживает деньгами, главное, не то, что там, не только действием каким-то, не только записываясь добровольцем, но и деньгами. Вот, но выходит, получается, что государство само не в силах полностью обеспечить ту войну, которую затеяло, и вынуждено собирать с людей. Как это вообще, как в путинском государстве, в принципе, это возможно? Допускать то, что государство слабое.
Ну, слушайте, а как же, я просто с вами, я не знаю, Саша, у вас вот не поймешь, какой точки зрения вы придерживаетесь. Я вот не поняла из вашего.
Слава богу, это очень хорошо. Я могу изображать из себя хеликоптер вью.
Хорошо. Хеликоптер вью, ладно, а у меня будет другой вью, не хеликоптер, а то, что ему противоположно. То, что ползет по земле. Сейчас.
А то
А,
все время
значит...
говорят, что я предвзятый. Хоть кто-то, хоть один человек вообще единственный сказал, что я не поймешь, какая у меня точка зрения. Спасибо большое, Ирин, на
Слушайте,
добрых словах.
вы такой, я сейчас вам ее усилю, вы такой уже непредвзятый. Я такого непредвзятого вообще никогда не видела, чтобы такой был непредвзятый. Вот
Вырезать
абсолютно.
отдельно шорцем надо будет вот этот фрагмент. Я буду его присылать всем, кто будет обвинять меня в предвзятости.
Ну вот. Да, я считаю совершенно, совершенно законно. Так вот, смотрите, во-первых, это как-то, вот давайте с вами вспомним, еще до войны, уже Путин был уже 100 миллионов лет, сильное путинское государство, да, и беспрерывно то, что неслось, значит, со всяких каналов. Отдайте, пожалуйста, денежки, значит, на операцию ребенку, потому что его нужно везти в Израиль, в США, в Германию, во Францию, в Люксембург. Да, потому что, значит, вот давайте соберем по 5 копеек, потому что ребенку надо. Мне всегда было стыдно в этот момент за государство. Я совершенно не поняла, а почему? А что у нас государство бедное, что ли? А что нам сдавать эти деньги надо? Святое дело, да, ребенок. Но где ваши технологии хваленые? Кто нам тут наобещал, что у нас все операции делают? И так далее, и так далее. Значит, то есть поэтому я вам сразу скажу, что государству это не стыдно. Вот мы думаем, что государству стыдно, как будто было бы показать путинскому государству, что у него не хватает. Да? Во-первых, ему было бы не стыдно, во-вторых, он бы это обернул совершенно в другие одежды. И это действительно обернулось в другие одежды. У него хватает. У него хватает. Я прочитала, вы же сделали фрагмент, да, из путинского этих самых, значит, речи. А я прочитала его речь полностью, потому что я люблю читать его речи полностью. Я не очень могу их смотреть полностью, а это надо. Нет, что вы, это такой человеческий
Не,
документ.
понимаю, не, одно дело надо, другое люблю. Знаете, не всегда это совпадает.
А вы знаете, есть такое-то, you've got to like what you do, да? То есть а надо любить то, что делаешь. Знаете, когда вот тебе особенно тошно, надо особенно любить. Вот вы не замечали то, что потому что иначе вы с тошностью не справитесь никогда. А если вы это полюбите, что, конечно, необычайно трудно, то это поможет. Потом, ну, есть, знаете, есть разные виды любви. Давайте мы не будем в это углубляться. Да? Вы
Интересный
согласны, что?
способ преодоления, да.
Да. Вот. Мне, смотрите, мне показалось, что эта речь вообще-то она точно не только про деньги. И даже не очень много про деньги. Мне показалось, что эта речь, я бы ее назвала бы речуга про масштаб. Это про масштаб. Это про то, что мы все делаем вместе. И вот у нас есть эти самые народные кулибины. отвратительные. Я не могу эти народные кулибины. Это вот, вот здесь преодолеть тошноту чрезвычайно сложно. Вот почти я почти на грани. Значит, у нас есть вот эти швейные батальоны, швейбаты. Это, ну, слушайте, ну это, ну просто, да? Вот у нас есть, то есть это называется, значит, тут дети несут, лепят, строят, вышивают, значит, эти готовят там, рисуют и так далее, и так далее. То есть это называется, надо замараем всех, да? То есть каждому найдется место в этой системе. Что у нас вот эта вот страна как бы маленьких героев, да, то есть есть большие герои на войне, а есть вот эти вот целая куча маленьких героев, и вот они вместе. И вот этот вот сигнал, это то, что мы называем послание, да, то, что мы называем месседж, оно важнее цифры 54. Ну, 54, как еще считали цифры, это тоже большой вопрос, да, что-то да, закладывали, как эту цифру можно посчитать, и не очень понятно. То есть ее трудно посчитать как бы верно, и даже приблизительно. Поэтому мы, может быть, просто скажем, вот есть цифра, да, но у нас за этой цифрой вот надо как бы поразить масштабом. И тем самым месседж такой, что каждому найдется место. Вот каждому найдется место. А где же ты? А где же ты? Вот я, по крайней мере, прочитала эту речь вот так. А попросить деньги у народа государству не было как бы стыдно никогда.
Зазор, да нет, но обычно ты не просила, обычно вообще просто отнимала всю дорогу, всю жизнь. Вот сколько себя помню, государство, оно так оп, разными путями, сравнительно
А
честными.
вот знаете, это, по-моему, тоже как разговор про разные виды любви. Потому что это не круто. Вот обнять, ну, знаете, это вот как у мошенника, да, есть вор, а есть мошенник, а есть грабитель, да, то есть можно представить пистолет и сказать, а ну отдай, ты отдашь, конечно, жизнь-то дорога, а можно уболтать, понимаете, когда вам человек понесет с улыбкой и положит вам его в карман, и поцелует вас в щеку, и скажет вам спасибо, что я и могу, имею право, спасибо, что приобщил меня к общему делу. Вот это искусство. А отнять, знаете, это как вот это государство, там, значит, стационарный бандит. Ну хорошо, да, вот бандит. А это же почему надо это смотреть и слушать? Потому что это то, как люди понесли сами, понимаете? Из вот этой вот, понимаете, с той буквы ЗЮ, они вам эти деньги отдают. Вот что жутко-то. Отнимают, понятно, отнимают и будут отнимать. Это отнимают, у кого есть что отнимать. Плохо, что сами несут. Какие слова на них действуют? Это же совершенно убийственно.
Ну, тут надо сказать, вот интересно, кстати, интересный феномен, потому что мне казалось, что российская пропаганда выигрывает у советской, причем там в одни ворота с большим преимуществом и так далее, потому что она зрелищная, красивая, советская была убогая. Но какие-то вот вещи из советской пропаганды, которые, казалось бы, должны были там постепенно умереть, условно говоря, там, не знаю, с поколением там наших родителей или бабушек, дедушек, вот всякие вот эти вот вещи про швейбаты и все остальное. Ну вот, оказывается, работает. Смотрите, как работает и на новых поколениях, людях младше меня, сильно младше меня.
Вот это вообще-то, если мы хотим что-то сделать, может быть, не мы с вами конкретно, но прожить что-то и попытаться все-таки что-то, пусть не изменить, то хотя бы понять, то вот понимать надо вот это. Я не знаю как, но потому что вы совершенно правы, и меня это поражает, вот эта отзывчивость, да, отзывчивость на то, что уже как бы сдохло, 100 раз сгнило. И тем не менее, этот призрак все равно вылезает из этого нафталинового шкафа и расправляет свои крыла. И, пожалуйста, да, его встречают вот так, как его встречать не должны. Я во множестве это замечала у своих студентов, еще когда я преподавала в России. Да, люди, которые там моложе меня на миллион лет. И тем не менее, это вот как триггеры, да, вот такие горящие глаза, какие-то сумасшедшим нездоровым огнем, и полное забвение всяческого мыслительного процесса. А это студенты. Вот. Ну, не все, безусловно, да, но в общем, поэтому это вот если мы с вами это поймем, то мы скажем, мы прожили свою жизнь не зря. Но мы не поймем, поэтому мы будем по-другому действовать.
Не факт, да, что поймем. Значит, чуть-чуть с уровня, значит, ОНФ и такого, значит, обирания народа на международное обратно. Значит, Трамп в который раз сказал, что расстроен разговором с Путиным. Он тут, значит, теперь ходит и все расстраивается. Раньше у него заедал на 24 часа, а теперь он говорит, я, значит, расстроен, вот там, I'm so sad и все прочее. Кажется, что даже он признает, что с Путиным особенно ничего поделать нельзя. Получается, нет никакой управы, если даже тот, на кого были последние надежды, как, значит, на международного полицейского там или жандарма, в общем, умывает руки и даже в какой-то мере, может быть, солидаризируется с Путиным или там ему там помогает, не мешает и так далее.
Да, знаете, я думаю, что вот все-таки Трамп, человек, я сейчас ему скажу комплимент, правда, это будет комплимент Трампу, но вряд ли комплимент политику Трампу. У него чрезвычайно живое воображение, понимаете, он такой живой, да, вот у него вот это, то есть у него есть какие-то представления, которые вообще-то стандартные политики, он же не стандартный политик, он очень, там я не хочу его никуда классифицировать, да, потому что это там сложный разговор, вообще просто совсем другой. Ну вот, но он, у него очень нестандартное политическое поведение, которое вот заключается в том, что он полон идеями, которых у какого-то более стандартного политика вот просто их нету, а у него вот они есть. Вот у него, насколько я понимаю, вся его идея о том, что я закончу, значит, войну в Украине за один день, потом там не удалось, потом, значит, ну давайте отложим там вот это, потом, значит, переговоры, потом они сами не хотят. Это все держалось только на одном укрепе. Да, любит тоже в России слово укреп, так вот будет укреп сейчас. Держалось только на одном укрепе. Укреп заключался в том, что мы с Путиным уважаем друг друга. Что означает это уважение? То есть почему, если я человека уважаю, то я должна, вот понимаете, вот я, например, вас уважаю, да, но если вы мне скажете то, что я делать не хочу, я, скорее всего, перестану вас уважать, а не буду делать то, что вы мне скажете, да, то есть мне, вот, ну, это рационально. А
Ну
он...
как, иногда, знаете, как говорят, ну вот, говорят так, при всем уважении, но этого я делать не буду.
Знаете, это как когда
То есть можно
говорят,
сохранить это как-то, нет?
там при всем уважении, там я не думаю, что там есть особое уважение, вообще даже как предпосылка, когда так говорят, да, но я бы сказал человеку, я бы сказал так: слушай, мне больно тебе отказывать, или мне больно отворачиваться от того, что ты мне предлагаешь, но я это должен сделать. Потому что в конечном итоге, да, то есть я все-таки сам решаю и так далее. А здесь была сделана какая-то очень странная, ну почти детская вот предпосылка о том, что Путин закончит войну в Украине из уважения к Трампу. А этого не произошло. Причем Путин поиграл там некоторое время на самолюбие Трампа, он очень любит похвалы, это все знают, это никаких тут ничего не открываю, он очень любит, что он самый великий, что это лучший президент, что все проблемы сделал Байден, а он сделал только решение, и так далее. Путин на этом поиграл, но это было время, да, то есть это какое-то время он мог как бы потянуть. Сейчас это время очевидно вышло. Вот очевидно вышло. И теперь стало понятно, да, как вы правильно говорите, у Трампа нет способа воздействия на Путина. Его нет. И в последнем разговоре, мы знаем только то, что нам, естественно, сообщили, но тем не менее, Трампу это стало понятно, что способов воздействия на Россию нет. Вот он сказал, он хочет убивать людей, он по-прежнему хочет убивать людей, это плохо. У него вообще есть такие вот хороший, плохой, черный, белый. Он такой, ну, в этом смысле довольно, как бы у него не очень много оттенков. Да, это плохо. Есть хорошо, а есть плохо, есть великолепно. У хорошего есть какие-то другие еще там атрибуты, да? А вот есть плохо и очень плохо. Это плохо. Но он же не продолжил и не сказал, это плохо, и я сделаю то-то. Нет? Нет, потому что сделать он реально ничего не может. Поэтому мы должны, вот как бы нам не хотелось играть в мечту с международным жандармом, эта мечта не реализуется.
Ну и да, но вот, конечно, особенно удивительно, отдельно удивительно, что про отсутствие инструментов, как бы, во-первых, эта вещь, как мне кажется, довольно очевидная, ну просто потому что самих всех инструментов действительно нет, не наблюдается, и никто их не может найти. Но говорили очень многие люди, да сильно, так сказать, даже не обязательно сильно большого ума, а уж и умные-то люди говорили, а вот Трамп обнаружил это только сейчас. Это потрясающе, конечно. Ну, хорошо хоть сейчас, могло быть и хуже.
У него есть другие качества. Я далека от, не хочу, ну, далека я от его поддержки, но
При всем
если,
уважении.
при всем уважении, да, но если бы этим исчерпывался Трамп как политик и президент, не сидел бы он сейчас там. Да, и потом все-таки, последнее скажу, мы должны понимать, ну, не является Украина его приоритетом. Ну, вот не является, да,
Ну так.
и более того, если он войну эту не разрешит никак, а так и будет, то американские избиратели его простят. Я вас уверяю, они его простят. Они не простят его за другое, а за это простят легко.
Хотел сказать нашим зрителям, чтобы вы, пожалуйста, поставьте лайки, и прежде всего, конечно же, Ирине Бусыгиной, научному сотруднику Центра Дэвиса Гарвардского университета. И я это говорю не потому, что конец программы, нет, не конец, но я знаю, вас в конце потом не догонишь с лайками, а сейчас еще можно, поэтому поставьте, пожалуйста, не скупитесь. Вот, а теперь мы продолжим, и я напоследок оставил, ну не знаю, по мне это очень смешные новости, конечно, но, которые про съезд КПРФ. Вот. Но, может быть, за ними кроется что-то серьезное, просто мне не хватает, значит, ума и сообразительности этого увидеть. Значит, там выступил с напутствием Кириенко. То есть, по идее, есть какая-то главная оппозиционная партия, туда приезжает, ну, хотя формально, да, туда приезжает чиновник из администрации президента, замглавы администрации президента, и по политике, и выступает к ним с напутственным словом. А также там признают ошибочным развенчание культа Сталина. Нет, при всей, конечно, вот этой какой-то, при всем при том, что повестка явно какая-то наносная, но забавно же, что в 25-м году вот наконец дошли до развенчания культа Сталина, признания это ошибкой.
А, вы хотите, чтобы я сказала, да?
Да,
Я
ну что
скажу.
означает это? Вот по мне, это, конечно, чистый цирк.
Ну, понимаете, уже это, как сказать, это чистый цирк, это чистый, как у нас раньше говорили, сюр, да, вот сюр было слово такое, да, это жесть, это фиолетово, это я не знаю, ну, нет уже никакой разницы. Ну, да. Ну, вот это, понимаете, как с ума не сойти. Потому что я совершенно с вами согласна, потому что правда, это вот приезд Кириенко в главную оппозиционную партию с месседжем «Правильной дорогой идет товарищи».
Да.
Понимаете, это же ум заходит совершенно за разум. Никого это не смущает. Потом, значит, Кириенко зачитывает, значит, свой зубодробительный вот это, значит, текст, как бы, молодцы, молодцы, все как бы зашибись. После чего, значит, вылезает Зюганов и в свойственной ему, как бы сказать, манере говорит о том, что власть не доделала это вот это. Что должен делать, был бы делать Кириенко, я не знаю, но он в этот момент уже ушел. То есть это как это действительно какое-то действие, непонятно кого рассчитанное, и в общем, ну как сказать, мы не должны искать в нем логику. Вот, может быть, сделать как бы так, вот просто себя настроить на то, когда я смотрю на перформансы такого рода, я не ищу в ней логику. Может быть, я ищу в ней красоту, может быть, эстетику, может быть, я люблю много красного цвета одновременно, кто меня знает. Но, ну, может быть, вот я фанат красного цвета, когда вижу красный, мне хорошо. Но я точно не ищу вот в этом логику, почему вот это так и почему вот это так. Это в части Кириенко. Но у нас есть еще часть про Сталина, про которую вы сказали, да? Здесь, мне кажется, больше есть. Ну, то есть я чуть-чуть, мне кажется, могу понять этот подход, в том смысле, что КПРФ нюхает воздух, да, нюхает воздух. Они нюхают воздух, который идет сверху, да, и они нюхают воздух, который идет снизу. И это имеется в виду, значит, вот улавливание настроений. Улавливание настроений заключается в том, что результат этого улавливания, война чрезвычайно сильно обострила спрос на Сталина. Вот Сталин стал спросом, он стал товаром, востребованным. Он был всегда периферийно востребованным товаром в разных социальных группах пожилого возраста, да, которые там ходили на разные мероприятия, что-то там выкрикивали. Да, значит, в разных регионах тоже это очень по-разному, потому что есть регионы очень, ну, условно, такие сталинские красные, другие, значит, ну, где большие города, там, в общем, этого нет или очень мало. Вот. Значит, у нас сильно поднялся на Сталина, да, спрос. Кому принадлежит Сталин? Кому принадлежит этот товар? Да? Он принадлежит КПРФ. КПРФ рассматривает его как торговую марку и товар, принадлежащий ему. С этой точки зрения, как рациональный человек, я считаю, что мы вот от морали, да, от репрессий, мы сейчас отрешились. Вот у нас есть товар, который может поднять нам популярность, то есть то, что мы хотим, который оспаривают там ЛДПР его может оспорить, собственно говоря, правящая партия. Мы забираем его себе. Для того, чтобы нам забрать его себе, нам нужно провести вот эту институциональную как бы реформу и сказать, что Хрущев был неправ, когда он, делая доклад, сказал то-то да сё-то. Поэтому мы это делаем. То есть речь идет об абсолютно инструментальной такой акции, да, вот которая призвана зафиксировать вот этот повысившийся в цене товар за КПРФ. Вот и все.
А я понял, на самом деле, вы мне буквально открыли глаза, ну, правда, потому что там есть еще одна часть, это борьба за Ленина, уже не за Сталина, а
Да,
за
да,
Ленина.
да, 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 да.
Вот. И как бы они предъявили права на Сталина, а им из администрации президента через РПЦ и канал Спас ответили: будете выпендриваться, и Ленина отнимем, буквально. Ну, правда, так
Но там же,
получается.
не, ну там, там же, это же там был крик по поводу фильма «Мумия»,
Все,
да?
я об этом именно и говорю, что через
Да,
фильм
что...
«Мумия» вот этот месседж и есть.
Да, а канал «Спас» должен быть объявлен иностранным агентом. Это ну, понимаете, ну вот как это обсуждать все, понимаете, это вот как? Ну, это же даже не дело в имении мозгов, а это нужно отрастить в себе вот это какое-то вот это... Чувство иррационального, его изучать. А когда ты встречаешь что-то рациональное, как попытку, так сказать, присвоения, зафиксирования Сталина, так ты начинаешь радоваться как дитя, потому что находишь, Господи, я нашла, я могу хоть это как-то объяснить. Потому что иначе ты плаваешь, и глаза у тебя становятся больше очков. У меня. Вы очки не носите, а у меня становятся.
Это я их просто позабыл в студию, а так ношу. Спасибо большое, Ирина. Ирина Бусыгина, научный сотрудник Центра Дэвиса Гарвардского университета, была с нами. Спасибо огромное, Ирина.
Спасибо вам, спасибо вам. Я очень рада. Спасибо, всего доброго.
Спасибо тоже. Приходите, очень интересно. Спасибо огромное.
Спасибо, всего доброго.
Нашим зрителям я хочу, во-первых, еще раз попросить поставить лайки, во-вторых, напомнить, что у нас есть Breakfast VPN, который не только проведет вас сквозь все блокировки из России, но и в России, если у вас госуслуги какие-нибудь или еще какие-нибудь сайты, вы не можете к ним пробиться, есть специальный VPN в Россию для тех, кто живет за рубежом. Ссылка на Breakfast VPN бот, который торгует VPN, он в описании, и там заходите, есть и много других интересных ссылок, в том числе и на наш мерч. Также хочу вас предупредить, что завтра эфир The Breakfast Show ведет Александр Плющев. Приходите, еще много поговорим, в том числе и про старовойты, и про все загадочные совпадения и нестыковки в 9 часов утра. Всем счастливо, пока.